Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Принятие закона об особом статусе отдельных районов Донбасса уже вызвало массу противоречивых реакций. И в России, и в самих этих регионах, где многие считают, что закон никак не решает проблем Донецкой и Луганской областей. И в Украине, где закон как раз воспринят как попытка создать замороженный конфликт, еще один замороженный конфликт на постсоветском пространстве, только теперь уже внутри границ того государства, в котором этот конфликт будет развиваться. Сегодня мы пригласили в нашу студию советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Здравствуйте, господин Геращенко.
Здравствуйте.
Вот практически сразу после того, как был принят этот закон, вы пообещали его проанализировать. А уже затем стало известно, что ваш непосредственный начальник, министр внутренних дел Арсен Аваков, без восторга отнесся к этому законопроекту, хотя является членом правительства. Да и само правительство несколько, я бы сказал, по-своему относится к каждой статье этого закона. И поэтому тут возникает вопрос, а как может существовать законопроект, по поводу которого у президента, у депутатов и у министров совершенно разные мнения? И можно ли вообще воплотить в жизнь подобное начинание?
Давайте так назовем, что инициатива данных законов была инициативой президента Украины Петра Порошенко, который внес их в Верховную Раду и разработала его администрация президента. Однако я хочу сказать откровенно, что это законы, которые принимались со слезами на глазах, это законы, которые стали возможным только после прямого военного вторжения Российской Федерации. К сожалению, страны Запада, которые пытались нам помочь некими декларативными заявлениями об общей беспокойности, не привели к тому, чтобы остановить Путина. Мы могли бороться с террористами, щедро снабженными Путиным боевой техникой. Мы могли бороться с его наемниками. Однако с российской регулярной армией, которая 14 лет диктатуры Путина вооружалась, снабжалась и обучалась, мы бороться не смогли. Будем прямо говорить, что Россия нас превосходит по военному потенциалу в десятки раз. Это есть факт. И любой человек, у которого есть мозги и логика, он это понимает. Поэтому наша надежда была на то, что Путин не решится на такой шаг. Однако страны Запада были слишком слабы, разобщены, а Путин очень хорошо убивает клинья между государствами Европы. И поэтому мы такого единения не видим. На самом деле, вот в четверг был проголосован закон Конгрессом США о поддержке Украины, который дает нам чуть больше полномочий, хотя не открывает всех возможностей по получению военной техники и вооружений. Также принят закон о новых санкциях в отношении России, который показывает, что американский народ и его правительство на нашей стороне. Однако хочу сказать, что у нас нет ни одного договора о дружбе и сотрудничестве военной поддержки ни с одной страной мира. Точнее, был с одной. С Россией у нас был договор о дружбе и взаимопомощи, который брошен и растоптан. Значит, а с другими странами все было сделано для того, правительствами России, чтобы у нас таких договоров не было. В НАТО нас не пустили, если вы помните, Бухарестский саммит 2009 года.
То, что вы сейчас анализируете, да. Это причина того, почему был.
Да, это почему.
А стоит повернуться к самому документу?
Ведь мы вернемся, Виталий, мы сейчас с вами вернемся, безусловно.
А может не хватить времени?
Нет, хорошо.
На долгую Украины и России долгая история взаимоотношений.
Что касается закона, который был принят, сразу же после его принятия, его времени, его было очень много сломано копий, пропатриотические социал-радикальные граждане заявляли, что это законно, конец и крест на Украине и так далее. Я хочу сказать, что нарушение территориальной целостности произошло не вчера, не сегодня. Оно началось в феврале месяце с ввода, опять-таки, регулярной российской армии в Крым. Это есть факт. Поэтому нельзя на это закрывать глаза. Мы оказались в состоянии страны, на которую напал агрессор, причем это агрессор, страна с ядерным оружием, с третьей по военному потенциалу военной силой. Что касается закона, он декларативный. Я внимательно перечел и сделал подробный анализ, выложил для всеобщего обозрения в Фейсбуке. В этот закон, без принятия законов, конкретные законы о милиции, прокуратуре, изменении налогообложения и законе о статусе судей, он не будет работать. Это лишь декларация, которая подтверждает, что президент Порошенко, Верховная Рада Украины, готова к мирному процессу. Потому что воевать с регулярной армией России, к сожалению, мы не в состоянии. Можно быть сколько угодно ура-патриотом на этой партизанской войне. Извините, в 21 веке партизанская война в степях, ну, это достаточно проблематичная задача. Вот, поэтому надо четко и понятно понимать. Или мы вместе со всем миром будем противостоять путинской агрессии, или одну Украину само по себе раздавят. И могу сказать, что эти минские договоренности были возможны в том числе и при том, что нас склоняли к этому Брюссель и Вашингтон. Это есть тоже факт. И фактически негласно Европа и Америка являются некими такими, опять-таки, бездоговорными гарантами того, чтобы Путин дальше не шел. И насколько мне известно, есть определенные договоренности, что они должны включать еще более жесткие уровни санкций, если Путин продолжить вводить армию. Просто Путину очень просто, он диктатор, он может дать команду, выдвинуть армию, и через час она пойдет вперед. Европейским же странам, Евросоюзу, 28 стран, чтобы согласовать какую-то позицию, нужно месяц. Это тоже надо понимать.
Вы знаете, вот я когда читал текст этого документа, я подумал, что в нем ведь самое главное не то, что в нем написано, а то, что подразумевается, какими будут последствия его применения. Потому что правильно, кстати, тоже я видел такой комментарий, что, в принципе, если бы такой закон был принят по отношению ко всем регионам Украины, тоже не было бы ничего страшного. Возможно, за исключением пункта народной милиции. Хотя, по большому счету, в европейских странах есть милиция, которая подчиняется местным муниципалитетам, помимо
национального. Закон декларации. Да. Когда я его вывесил вчера в Фейсбуке полностью с моими комментариями, огромное количество вопросов было снято. Очень жаль просто, что в день принятия этого закона не было, сделано. И в итоге значительное количество политиков, которые должны были остаться озабочены, в общем-то, как избирательного процесса, они теперь на этом законе будут пытаться снова выехать в Верховную Раду.
А зачем, по-вашему, такого рода закон нужен людям, которые там находятся в Донецке и Луганске, называются областями Донецкой Народной Республики?
Нужен. Послушайте, все эти так называемые Донецких Народных Республик, их не существует в принципе. Это просто-напросто марионеточные государства. Есть Путин, и есть лица, которых он использует. Все. Они никто, и зовут их никак. Стоит Путину сделать вот так вот, и они лишатся всего, и оружия, и боеприпасов. Их сделают пенсионерами по типу Гиркина, который живет теперь, боится, что его не найдут повешенным с запиской о самоубийстве, или не разобьется в каком-то странном ДТП. Вот и все.
А противоположного хода событий вы не предусматриваете?
То есть, допустим, бунт против Путина?
Ну, вот представьте себе, вот Путин на самом деле, безусловно, может склоняться к тому, что нужно искать политическое решение проблемы. У него могут быть разные резоны, экономические,
да,
политические, какие
сказать,
угодно.
Да.
Да, можете о них сказать. А вот люди, которые там находятся и называют себя премьер-министрами или там министрами обороны, им же некуда больше деваться. Многие из них не российские граждане, это граждане Украины, которые уже решили, что у них есть такой патент на освоение этой территории. И тут этот патент забирает, и говорят, вы,
да,
знаете, будете уходить местным советом.
Так и есть. И мы знаем по данным вот прослушки, по данным агентуры, что они сами очень сильно возмущены этими договоренностями. У них море оружия, которое предоставил Путин, и говорит, мы готовы идти вперед. Почему нам Путин не дает этого делать? Они глупенькие не понимают, что Путина задача не захватывать территорию Украины. Ему территория Украины не нужна, как и не нужен Крым. Его задача была укрепление своей власти диктаторской в России. И будем говорить, прямо он с этой задачей справился. Он показал народу России, что он в состоянии отнять у нас Крым, он в состоянии у нас отнять часть донецких территорий, но он не хочет кормить еще 3-4 миллиона ртов. Ему сейчас надо проглотить ситуацию в Крыму, где теперь ему приходится платить пенсии, отвечать за инфраструктуру, отвечать за то, что теперь вместо 6 миллионов туристов туда приехало и в 5 раз меньше, и теперь же те же граждане Крыма, радостно голосующие на референдуме за откол от Украины, сидят с пустыми карманами и думают, как им пережить эту зиму без доходов. И никто им помогать не собирается. Поэтому могу сказать, что задача данных террористов, они будут делать то, что им скажет Путин. Скажет Путин успокоиться и перестать стрелять, они перестанут, потому что их просто заберут оружие под страхом расстрела. Разговор с ними будет короткий. Нам надо использовать это перемирие для того, чтобы вооружаться, для того, чтобы полностью переделывать наши структуры безопасности, убирать оттуда негодяев, убирать оттуда предателей, убирать оттуда неумех и халтурщиков, и ставить туда только решительных людей. Новых, решительных, которые прошли горнилом через ту войну, которую мы вели последние полгода.
Вы знаете, мне кажется, что вы в какой-то мере романтик. Потому что было немало случаев в политической истории недавних десятилетий, когда довольно мощное государство, уверенное в себе, создавало террористическую организацию для дестабилизации противника, для дестабилизации другой террористической организации.
Ну, Усама бен Ладен прекрасный пример.
Прекрасный. А потом, когда говорили, слушай, вот это вот мы берем вот эту вот ниточку, и ты вот будешь вот здесь, оказывалось, что это не марионетка. Она убегала и становилась самостоятельным игроком.
Давайте так, первое. Усама бен Ладен – это человек, который руководствовался мусульманской идеологией, которая 1500 лет. Понимаете, это ислам. Это серьезные вещи. Кто такие Пушилины, Болотов? Это просто мелкие мошенники.
Русскому шовинизму всё. Примерно столько же лет, сколько московскому царству.
Касательно русского шовинизма. Вы знаете, я пока не видел никаких серьезных воздействий данного русского шовинизма, кроме пьяных драк с жителями Кавказа или с жителями Средней Азии в Москве. Да, что-то подобное можно об этом говорить. Но я скажу, самый серьезный дестабилизирующий фактор в России – это опять-таки ислам. Это то, что у них в Дагестане, в Чечне все равно продолжаются конфликты, все равно идет противостояние с полицией. я специально делал как-то в Фейсбуке анализ за последние вот несколько месяцев, было 6 или 7 сообщений об убийстве боевиков. Но при этом не сообщается о том, кого убили боевики. Просто эта информация закрытая. У меня есть мои источники в России. И таких терактов совершается локальных, на самом деле, десятки. И огромное количество сил России связано с тем, чтобы защищать Кавказ. Но после того, как они занялись Украиной, как раз и там поднимают голову национально-освободительное движение. И та же покойная Валерия Новодворская, она делала все со своими товарищами, чтобы поднять Кавказ против России, пользуясь временным ослаблением в интересах России.
Вы уверены, что вы не приписываете Валерии Ильичной то, что ей хотели приписать ее оппоненты?
Я уверен в этом.
А скажите, вот когда вы говорите...
Я готовил визит Валерии Ильичной Новодворской, и перед ее смертью, если бы она не погибла и не умерла, то через несколько недель она была в Украине.
А скажите, вот когда вы говорите о национальном движении на Кавказе, вы таким образом подразумеваете, что большая часть населения, которая там живет, она поддерживает идею независимого государства?
Нет, небольшая часть.
Но есть такие
Путин купил Чечню, Путин купил Кавказ. Несогласных убили или заставили уехать в эмиграцию, остальных купили.
Ну хорошо. Но вы не предполагаете, что сейчас есть определенная часть населения в Донецкой и Луганской областях, которая разделяет эту идею присоединения к России, Новороссии, я не знаю, чего
угодно? Да, это часть меньшая. Эта часть меньше. Никогда в Донбассе не было больше половины граждан, которые были бы за Россию. Несмотря на годы, многие годы лживой российской пропаганды. Посмотрите, что делала Россия. Она показывала 10-20 лет телесериалы о хороших милиционерах в России, о добрых прокурорах. Я смотрел, просто смеялся. О добрых судьях. У них там вообще все хорошо, и Путин замечательный, понимаете? В то же время украинская власть. Негодяи, твари, сволочи.
То есть у этих людей, на самом деле, есть родственники в приграничных районах России. Им не нужны сериалы. Они могут позвонить, узнать, что там пенсии больше, бюджетные зарплаты больше. Это та самая путинская стабильность, которая держит саму Россию. Почему она не может привлекать для этих людей?
Да, но господин Путин не готов платить за это все. И ему не нужно платить за всех, потому что это потери для него. Ему это нужно было лишь как игрушка для укрепления внутренней власти в себе.
Это я понимаю. Да. Когда я слышу, что Путин не может платить за эти 3-4 миллиона населения, я это сам не раз говорил, да?
Да.
Я задаюсь вопросом, а Украина? Она что будет делать с этими 3-4 миллионами населения?
Украина, дай бог, чтобы у нас получилась ситуация, при которой мы бы замерили эти регионы. Дай бог, чтобы с помощью мирового сообщества, еще раз говорю, без него это не получится. Мы сделали так, чтобы Путину стало невыгодно дальше продолжать свою политику в Украине. Дай бог, чтобы мы открыли наш рынок, привлекли инвестиции, создали нормальную правовую систему. И тогда я вам приведу пример Северной и Южной Кореи, которые лежали в руинах. Результат. Южная Корея – производитель мобильных телефонов, электроники, кораблей, автомобилей, всего-всего. Ну, а Северная Корея, вы знаете, где. Поэтому мы должны будем показать России, что мы в состоянии развиваться. Для этого нужно побороть коррупцию, которая является основой всего того, что произошло у нас, в том числе с Путиным. Путин знал, что эта страна слаба, что ее разъела коррупция, что у власти находятся не те люди, которые достойны там находиться. А, кстати, по поводу романтизма, который вы меня там задеваете, я вам хочу сказать, вы знаете, а кем называли Шарля де Голля, когда он сотни офицеров высадился в 40-м году в Англии и заявил, что он создает комитет «Свободная Франция» и собирается дальше воевать. В то время как 99% генералов французских и офицеров остались во Франции и приняли присягу на то, чтобы не воевать с Германией. Это тоже есть факт.
В политической биографии Шарля де Голля есть два главных решения, вот то, о котором вы назвали.
И второе – отречение от
президентства. Отказ нет.
Нет?
Отречение от Алжира. Отречение от Алжира. Отказ от президентства это любой может себе позволить. А вот отказаться от территории, которую большинство сограждан считает своей, это поступок достойный, так сказать, серьезного политика.
Он пережил за это 7 или 8 покушений, остался жив, и это был человек, действительно сделал Францию великой страной в 20-м.
А есть в Украине политик, который мог бы отказаться от тех территорий, которые нельзя удержать?
Пока я такого политика не наблюдал.
Видите? Вы баллотируетесь в депутаты от Народного фронта, насколько я помню, да? Вас не беспокоит, что сегодня люди, которые вместе, так сказать, стояли на Майдане, идут на парламентские выборы 5 колоннами, если я не ошибаюсь, по меньшей мере. Да, 5, если считать блок Петра Порошенко, Народный фронт, Батьковщину Юлии Тимошенко, ну и еще две более, так сказать, мелкие политические формации, которые, кстати, имеют рейтинг получше, чем многие крупные, да, вот партия Олега Ляшко и партия Анатолия Гриценко, тоже люди, которые были так или иначе на Майдане. Вот эти 5 колонн, которые готовы бороться друг с другом в ситуации военной опасности. И, кстати говоря, мне кажется, что критика этого закона разнообразная, она тоже уже связана с предвыборной борьбой. В этом тоже опасность.
Безусловно. Давайте я скажу о следующем. Первое. Значит, есть ситуация, при которой этих выборов бы не нужно было проводить, учитывая войну. С другой стороны, нужно.
У нас... Так не бывает, либо туда, либо сюда.
Это еще раз говорю, просто есть жребий. Президент Петр Порошенко бросил жребий. Он взял на себя ответственность за проведение данных выборов, потому что никто не скрывает того, что по его инициативе фракция «Свобода», фракция «Удар» вышли из коалиции.
Это шестая колонна партии «Свобода», я вот
вышли из коалиции, и что дало возможность президенту назначить выборы. С другой стороны, я понимаю, что парламент, в котором огромное количество предателей интересов Украины, вот вы знаете, что на днях делегация из партии, членов партии регионов, депутатов,
бывших членов партии регионов,
депутатов, избранных, так сказать, народом Украины, хотя еще большой вопрос, кто кого как избирал, да, значит, приехали в Думу, им там аплодировали стоя. Это же предательство. Это же просто, представляете себе, депутатов английского парламента, приезжавшего в Бундестаг, в Германии в 1941 году, когда...
Там не было никакого Бундестага, оставьте.
Да, там, правда, и Бундестага. Да. Ну, приезжавших бить поклоны Гитлеру, да, их бы просто растерзали. Поэтому это очень большой вопрос, как поступать. И я понимаю людей, которые, извините, бросали в мусорный ящик некоторых депутатов, избивали их у Верховной Рады. Я их понимаю, я не принимаю этого, но
депутаты,
я понимаю.
Депутаты, которых бросали в мусорный ящик, никуда не ездили,
извините. Так это еще те, которые не ездили.
Это тоже большой вопрос.
Я даже не знаю, что теперь делать с этими депутатами, которые поехали в Россию.
Я опасаюсь
за их жизнь.
Я вам расскажу, что с ними делать. Вам интересно, что с ними делать? Их нужно избрать депутатами Верховной Рады Украины от особых районов, и они будут вашими коллегами, если вы придете в парламент. Значит, у них шансов пройти больше, чем у вас.
У них 110%, может быть, явка. Хочу вас успокоить. Дело в том, что все-таки Путин решил не проводить выборы в данных районах. Почему?
Медиум Путина? Расписываетесь за Путина?
Нет, но мне известно то, что на сегодняшний день, по состоянию вот на 15 минут назад, перед началом решения Путина было выборы не проводить, потому что не слаганчик получился, понимаете? Боролись с хунтой, хунта назначила выборы, понимаешь, незаконные в очередной раз, а террористы будут им подыгрывать. Ну, получается, нелогически немножко. И сами террористы сказали, зачем нам выборы проводить в парламент хунты. Это для Украины, кстати, в целом хорошо, с одной стороны. С другой стороны, это будет повод для Путина. Ну, смотрите, а там же выборы в Верховную Раду не прошли, соответственно, эти районы не получили своего представительства в Верховной Раде, как и не проголосовали на выборы президента. Но все это политическое фигарство.
Хорошо, а какой же тогда особый статус отдельных районов Украины, если в этих районах даже парламентские выборы провести нельзя?
Виталий, вы же понимаете все прекрасно, не хуже меня. Состоялось прямое российское военное вторжение в Украину. Это доказано всеми фактами, это доказано в конечном итоге сотнями и сотнями солдатских матерей в России, вот они нас сейчас слышат, может быть, по радио, которые потеряли своих сыновей, которых Путин бросил на Украину без объяснения, зачем он это делает. Да? Поэтому под угрозой российского военного вторжения и российской военной угрозы
приняты
эти законы.
А выборы провести нельзя, потому что тот, кто настаивает на принятие этого закона, не хочет проведения там выборов. Я потерялся, на самом деле.
А что тут теряться? Прав тот, у кого больше силы. Это правило, которое было на самом деле исконным правилом, начиная с каменного века. В 20 веке, который пережил две мировых войны, была попытка создать некую коллективную систему безопасности. Это ООН,
она разрушена.
ООН, которая не работала. И все равно, когда надо было Соединенным Штатам нападать на Афганистан и Ирак, они плевать хотели на Россию. Чем, кстати говоря, Путин развязывал сегодня. Почему Америка может воевать в Афганистане и Ираке без согласия Совета Безопасности ООН, где Россия бы наложила вето? И почему я теперь не могу делать то, что я хочу? Потом все эти годы, начиная с 2000 года, начиная с того оскорбления, которое, считается, получили русские в Сербии, 98-99 год, когда там была война в Косово и так далее, да, они вооружались, и Путин сделал, как Гитлер сделал идеологией восстановления Третьего Рейха после позорного Версальского мира 1918 года, так и Путин сказал, мы станем сильными, и мы не позволим надругаться западному миру над нами.
Смотрите, вы вот все время хотите рассказывать какие-то общие вещи, вместо того, чтобы пытаться понять совершенно конкретные. Конкретная вещь элементарна. И Путин хочет подписания закона и не хочет проводить выборов в особых районах.
Я вам еще скажу, что Путин далеко не рад принятию того закона, который был принят о особом статусе местного самоуправления. Наоборот, мои источники в Кремле говорят, что Путин рассчитывал, что не хватит голосов.
А у вас кто источник, Сурков?
Ну, какая вам разница? Тогда же будет неинтересно общаться.
И мне неинтересно, а слушателям интересно.
Да, я понимаю, но вы же понимаете, что пока этот человек полезен, мы его не сдадим. Значит, поэтому, значит, источники в Кремле говорят о том, что, я скажу, аналитики близкие к Кремлю, тогда так скажем, что
прекрасно.
Путин не рад этому, потому что он рассчитывал, что это еще больше разорвет украинское общество, что еще больше перегрызутся между собой депутаты Верховной Рады и так далее.
Ну, мы нечто подобное, кстати, видим. Много критики.
Я скажу, критика связана с тем, что не все можно говорить, потому что есть вопросы, которые связаны с международными договоренностями, которые должны связаны с секретами, но обществу надо было дать больше информации, в частности, растолковать, что данный закон – это лишь декларация, что в нем не указано ничего того, что уже сейчас нарушает интересы Украины. Интересы Украины нарушились уже, начиная с февраля месяца, когда Путин начал вводить свои войска в Крым и не получил достойного отпора от Украины, которая была слишком слаба, и от Запада, который сначала пятал голову в песок. Я напоследок хочу сказать следующее. Еще раз говорю, это плата за 23 года коррупции, за 23 года развала системы государственности Украины.
А напоследок, получше скажите, а что говорил президент Порошенко на закрытом заседании, что депутаты решили проголосовать? Вы знаете в общих чертах? У вас есть источники?
Знаете,
Верховной Раде,
знаете,
не хуже, чем в Кремле?
Знаете, дело в том, что я не присутствовал при этом разговоре, да, но я могу сказать следующее. Насколько мне известно, президент проинформировал о реальном состоянии дел в российской армии и реальном положении дел украинской армии. Армию создать за несколько недель или даже за полгода в тех условиях, которые были, нельзя. Это очень дорогое удовольствие.
А кто же тогда побеждал?
И я хочу сказать еще следующее.
Можно я еще скажу следующее?
Да. Мы сейчас воюем оружием, которому 25, 30, 40 лет. Все наши самолеты произведены на заводах, которые были в России. У нас даже нет возможности купить на них запчасти. Я хочу, чтобы это знали граждане. Да? Авиации в мире боевую производят 5 стран. Швеция, Америка, Европейский Союз, Россия, Китай. Все. И поэтому новых боевых самолетов или вертолетов мы получить не сможем ниоткуда, если у нас не будет согласия западных стран. Без авиации никакая война не идет. Путин ведь еще не использовал авиацию. Стоило ему включить свои военно-воздушные силы, то у нас бы потери были под Иловайском в 10 раз больше, а не те, которые были. Понимаете? Это надо тоже правду говорить. Мы воюем тем, что у нас в Украине не производятся снаряды, ни одни, не производятся мины, не производятся патроны после того, что луганские патронные заводы. Да мы голые боссы по-настоящему, надо правду говорить.
Вот тогда значит, мы уже,
нужно,
в
я рассказываю,
уже проиграл
мы, эту войну,
получается.
С регулярной армией России может воевать Китай или Соединенные Штаты Америки, потому что они превосходят ее по силе. Мы не в состоянии победить регулярную российскую армию пока что. Если у нас будет время, если будут достаточно серьезные лидеры в этой стране, которые будут хотеть создать сильную систему власти и обороны, то это можно сделать.
За сколько лет?
3-5 лет.
А у нас есть 3-5 лет?
Скажи, потому что в Украине есть 5-3-5 лет? А это зависит от того, как будет играть наш президент с мировыми лидерами. Удастся ему заручиться их поддержкой в такой степени, чтобы они не допустили дальнейшего продвижения Путина или нет.
И западным лидерам... Вы хотите все-таки играть, а не обороняться?
Нет, играть, это я имею в виду вести переговоры. А западным лидерам надо понимать, или они нам окажут ту же самую поддержку, как это делала Америка в годы Второй мировой войны СССР. А я напомню, что посол Америки Гаврил Гарриман был у Сталина на следующий день после 22 июня. И он сказал, мы дадим вам все. А сейчас мы не получили, извините, не то, что не оружие. Мы даже каких-то там средств защиты и то не можем получить. И то нас в Польше уголовные дела завозят наших волонтеров, которые бронежилеты и каски.
Но, по-моему, они уже
новые. Уже есть новое на днях. Понимаете, и так далее.
Слушайте,
это надо понимать.
Но Соединенные Штаты могут вообще не рассматривать Россию Путина такой же мировой опасностью, как рассматривал Сара и Гитлера. Не надо тоже преувеличивать степень опасности для мира.
У меня следующий вопрос. Две недели назад выкрали эстонского разведчика, гражданина Эстонии, члена НАТО. Выкрали на эстонской территории. А если завтра выкрадут разведчика германского, а потом в Берлине будут осуществлять операцию, например, как в лучшие советские годы по выкрадыванию каких-то еще
разведчиков? Германия и Россия не имеют общей границы пока что.
Я вас прошу. Ну, а Аргентина с Израилем имела общую границу в 1960 году, когда их мы выкрадывали,
израильские агенты. Ну это, знаете, это нужно иметь идею в голове, чтобы такое такие
операции проводить. А у Путина, вы думаете, таких идей нет? После того, что он совершил, у него таких идей нет? Да он считает себя непогрешимым, понимаете? Он решил, что, как и Гитлер, что он может делать все, что ему хочется. И в этом его ошибка. Потому что закончит он очень плохо.
Но пока что, вот, несмотря на все прогнозы, закон принят.
Я прошу прощения. Виталий, не перейдем. В 1940 году, посмотрите видеозаписи с приезда Гитлера в Париж. Там все написано. Миллионы этих самых там радостных лиц, 5-10, то же самое везде. Через 5 лет руины. Вот и все.
Понимаете, руины через 5 лет, они были не только в Берлине. Они были вообще во всех городах по периметру Германии.
Поэтому же и стоит вопрос, что странам Запада надо было сразу же, после агрессии России в Крыму, открыть нам все возможные слезы до помощи. Ничего этого не было сделано.
Ну, ответьте мне на простой вопрос. Да. Будет выполняться этот закон об особом статусе или нет? Будут приниматься подзаконные акты или нет? Будут эти территории вообще подчиняться этому идее или нет? Вот это же самое главное.
Это зависит от четырех сторон. Москвы, Киева, Брюсселя, Вашингтона.
То есть вы взаимосвязи. Сам Донецк и Луганск вы не
учитываете? Там никого нету. Все.
Хорошо. А если четыре стороны согласятся с тем, чтобы закон выполнялся, Украины хватит денег, чтобы прокормить эти 4 миллиона населения, которые, насколько
если
я понимаю,
Украине,
будут иметь особые экономические преференции?
Если в Украине начнут платить налоги все те, кто должен платить, то у Украины будет достаточно средств для того, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность в этих регионах. Но первую очередь надо восстановить за счет тех бизнесменов, которые грабили Донбасс все эти 20 лет, которые строили там стадионы за сотни миллионов евро, но не занимались платой налогов, на которые можно было построить 10 стадионов.
Господин Гальчик, это уже не четвертая, а пятая сторона. Если вы не обойдетесь без какого-нибудь Рената Ахметова, то никакой Брюссель не поможет.
Государство Украина должно делать так, чтобы его граждане, в том числе Ренат Ахметов и все остальные олигархи, выполняли законы Украины, как и все остальные граждане. А без этого нельзя построить сильную демократическую правовое государство.
Вы продолжаете отрицать тот факт, что вы не романтик?
Я не романтик, я прагматик.
Я думаю, что у Рената Ахметова, учитывая его поведение в последний месяц, совсем другая была точка зрения относительно своей роли, относительно вашего представления о том, готов ли он восстанавливать Донбасс. Но в любом случае, уже приближаясь к окончанию этой беседы, я думаю, что вы самое важное сказали, что для того, чтобы все это заработало, нужен международный механизм согласия, и нужно огромное количество подзаконных актов, которые будет принимать, скорее всего, новый парламент с неизвестным составом сил. То есть мы в любом случае пришли к тому, с чего начали эту беседу, что этот договор, как и дальнейшее развитие событий, это еще уравнение с очень многими неизвестными. Я поблагодарю нашего гостя, советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, за участие в сегодняшней программе «Дороги к свободе». И вас благодарю, уважаемые радиослушатели. До новых встреч.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.